На пороге церкви задаем вопросы, рушим стереотипы, боремся с предрассудками.
Доброго полудня, дорогие радиослушатели! С вами Радио Теос и в эфире программа «На пороге церкви». И с вами, как всегда, ее ведущие Маруся Иванова
и Наталья Лисовая.
Добрый день! Напоминаю, что в этой программе мы знакомимся с церквами, конфессиями, приходами Москвы, разбираемся в том, как все устроено, как живут те или иные церкви. В прошлый раз у нас в гостях была церковь христиан-баптистов.
Христиан-баптистов Голгофа.
Да. Очень переживала, что я не смогу это сказать. Как-то очень много звуков непривычных. А в эти выходные мы посетили Московскую Малоканскую общину. И наш гость в этом эфире — это пресвитер общины Московской Малоканской общины Александр Федорович Жабин.
Здравствуйте, Александр Федорович.
Добрый день.
Ну и, как всегда, традиционно с нами наша любимая Оксана Куропаткина, религиовед, заместитель директора Центра изучения и развития межкультурных отношений.
Очень приятно.
Добрый день.
Что Добрый день.
Мы сходили в воскресенье в замечательное место, на мой взгляд, потому что в нем настолько все самобытно и настолько непривычно для нашего светского взгляда, что после, на самом деле, службы, которая прошла в воскресенье, мы с Наташей еще где-то час ехали в метро.
И обсуждали, активно обсуждали.
Да, но и при этом мы не могли связать слова, мы не могли понять, как же это все существует, как же это происходит.
Как сказала Маруся, после службы культурный шок.
Да, то есть это был действительно культурный шок, потому что я уже это говорила на самом деле в воскресенье, в том числе Александру Федоровичу, что мы такого никогда не видели, и, честно говоря, мы не знали, что такое существует. Вот, Оксана, ну, на самом деле тут пришла, видимо, ваша очередь просветить нас, некультурных, о том, кто же такие молокане и откуда они взялись.
Вы русский дух там почувствовали?
Да.
Традиционный?
Вот прям Конечно. Самый традиционный.
Что ни на есть.
Если продолжить нашу аналогию с научными школами, то я бы сказала, что молокане, как и духоборы, это наше русское явление, но так бывает, что одна и та же научная мысль, она возникает независимо друг от друга в разных частях мира. Вот. И можно сказать, что молоканство – это как раз чисто наша русская попытка ответить на главный христианский вопрос, как же добраться до Бога. И этот вопрос очень похож на то, как на это отвечают представители протестантской школы богословия или протестантской научной школы, называйте это как хотите. И история очень характерная, как мне кажется, для нашей России. Дело в том, что все наши русские идеи относительно того, как угодить Богу, так или иначе, мне кажется, параллельны с идеей, а как же угодить Богу без начальства? Ну, очень часто говорят, что русские очень любят начальство, полагаются на него, но это не совсем так. Видимо, к начальству мы питаем какие-то амбивалентные чувства. Вот, если оно есть, нас как-то не устраивает то, что оно есть, и оно лезет в наши дела. Если его нету, мы сокрушаемся, что как же так, почему его нету. Вот, но особенно, когда начальство начинает нам указывать, как нам жить и как нам верить, мы становимся этим резко недовольны. Соответственно, вопрос, а как же угодить Богу, который нас сотворил и имеет право на наше повиновение, и при этом обойти начальство, мне кажется, для русского богоискательства, для русских богословских школ очень характерен. Что для православных, что для каких-либо иных. И говорят, кстати сказать, что на наших духовных христиан, как они называются, вот, то есть на наши самобытные русские богословские школы.
Оксана, подождите, а что такое духовные христиане? Я с таким термином на самом деле сталкиваюсь впервые. Может быть, Александр Федорович нам сможет об этом рассказать?
Духовные христиане – это одно из течений, которое возникло еще со времен Христа. Со времен Христа и в 1805 году Александр I подписал указ о свободном вероисповедании о духовном Христе Малакан. Малакане – это тот народ, который потерпел много гонений за чистую веру в Бога.
А вот что значит как раз-таки вот словосочетание «чистая вера в Бога»?
За выполнением заповедей Божьих. Потому что если мы смотрим даже, читая Ветхий Завет, Исход 20 главу, что Господь повелевал Моисею, как написано, что «да не будет у тебя других богов пред лицом моим, и не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу, и в воде ниже земли не поклоняйся им и не служи им, ибо вот я Господь Бог твой». Вот Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои.
Я бы это перевела на светский язык так, Маруся, вот, что духовные христиане – это те наши русские крестьяне, которых не удовлетворяло то, что они видели в православной церкви, они там видели почитание икон, святых и так далее, и у них возникал вопрос, что как же так? Вот все это есть, этот антураж есть, начальство тоже присутствует, а вот как-то истины и Бога в этом не чувствуется. Поэтому главный вопрос, а как же угодить Богу без этого антуража и обойти начальство? И, собственно, как я уже сказала, на наших духовных христиан, то есть как раз на людей такого настроя, которые откалывались, уходили из православной церкви и создавали свои общины, повлияла такая западная протестантская община, как анабаптисты. Вот. Для нашей темы важно, что они отличались тем, что они первые в истории решили, что Царство Божие мы строим на своей собственной грядке. Убегаем от начальства и строим свою собственную жизнь, свое сельское хозяйство и вообще все-все-все-все-все без начальства. Нам никакое начальство ни духовное, ни церковное, ни гражданское не нужно. Мы повинуемся Богу и служим Ему.
Но я правильно понимаю, что если кто-то решил отказаться от начальства, то начальство будет крайне недовольно.
Ну так разумеется, собственно, Александр Федорович про то и сказал, что и духовные христиане, и молокане в частности, немало потерпели за свой отказ от начальства, от желания ему повиноваться. И еще такое небольшое вкрапление в историю молоканства, что молокане откололись от духоборчества. Духоборы появились во второй половине XVIII века и отличались как раз крайним радикализмом в решении этого вопроса. То есть начальству, от начальства куда подальше. Иконы, святые и прочий православный антураж тоже отвергается. Отвергается также и Священное Писание. Более того, вот то самое инструктивное письмо, которое для всех протестантов крайне важно, даже оно отвергается.
Остается только Библия.
Нет, Библия – это и есть Священное Писание. Остается так называемая животная книга, как они называют, или книга жизни. Это такое, как вам сказать, устное, большое-большое устное предание, вот, которое состоит из псалмов, отрывков из Ветхого и Нового Завета. Короче говоря, набор всего совсем. И самое главное здесь это представление о том, что Бог живет в душе каждого человека. Именно поэтому и церковь-то не нужна сама по себе. И даже инструктивное письмо не нужно, потому что Бог обращается к душе каждого человека. Молоканство поспорило на этот счет с духоборами. Его основатель, споря с духоборами, говорил о том, что Бог действительно живет в душе каждого человека. И вера исходит от сердца, и действительно весь этот антураж вкупе с начальством совершенно не нужен. Но, тем не менее, есть Священное Писание, есть Библия, вот, которая никак не мешает Богу жить в душе у человека. Поэтому более устойчиво – это когда у тебя есть письмо от Бога и когда есть у тебя вдохновение от Духа.
Оксана, нам пишет Юрий. Как же это получается? Сидят молокане в русской деревне, и откуда им знать про западных анабаптистов?
Хороший вопрос. По предположению тех, кто выдвигает эту гипотезу, анабаптистское влияние пришло к нам с юга, через Польшу и Украину. Вообще, духовное христианство, оно у нас, как правило, развивается на юге России, вот, поэтому слухи и сведения о каких-то общинах, которые живут и поклоняются Богу без какого бы то ни было антуража и вдали от начальства, достиг слуха и русских крестьян, во всяком случае, это вполне возможно, я думаю.
Слушайте, ну, в принципе, так, у меня сложилась более-менее картинка о том, что же происходило с исторической точки зрения с молоканами. Вот, и это, в принципе, мне кажется, ничего особо и не поменялось за столько лет, потому что вот то, что мы увидели, это действительно это такие традиции, которые, ну, их не убрать, с ними ничего не сделать, то есть они просто есть, и они абсолютно самобытны.
Александр Федорович, вот я хотела еще уточнить вопрос. Мы вот говорим молокане, 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 а почему именно молокане? Откуда появилось такое название?
Молокане, если брать нам из Писания, то есть такие слова написаны, что «возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». А словесное молоко мы считаем, что Слово Божие. Слово Божие. Читая его, исполняя его. Вот мы в Исходе читали, что о том, о повелении, то, что Господь повелел Моисею, и что далее было написано, действовало в этом Писании, что «помни день субботний, чтобы посвятить его, шесть дней работы и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. И, говорит, не делай вон и день, никакого дела ни ты, ни сын твой, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилище твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, и в день седьмой почил от всех своих дел. Посему Бог благословил Господь день субботний и освятил его». Заповеди, которые были даны Моисею на горе Синайской Богом, то, что написано так, что «почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, потому которую Господь Бог дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради и не приноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И далее вот не желай того, что у твоего ближнего, и всего имущества, то, что, чем он живет и чем он движется». В Деянии апостолов, значит, есть такие слова, что вот мы говорим о нашем служении. Почему такое проходит служение, что во что и как мы верим, что написано 17 глава Деяния апостолов, стих 24. Говорит такие слова, что «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он живет, будучи Господом неба и земли, в нерукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих». Не требует. И вот эти вот это слова, которые мы приняли к нашему служению, что не мы не поклоняемся творению, делам рук человеческих, то, что делают руки человека, это есть все, как сказать, поклонению рукам человеческих.
Александр Федорович,
да.
А расскажите, пожалуйста, как вот лично вы пришли в молоканскую общину, то есть сейчас вы пресвитер. Пресвитер – это как пастор, я ведь правильно понимаю?
Ну, как старший ведущий собрания.
Старший ведущий собрания. Вот, то есть вы там уже давно, насколько мы знаем. Как вы туда пришли, почему именно туда, и почему, главное, вы там остались? То есть что для вас вот именно эта молоканская община?
О сохранении того, что было заложено наших дедах, родителях, дедушках, бабушках, прабабушках. Потому что наше течение, оно идет вот историю взять наше молоканство, то в 1840 году Александр I подписывает указ о свободном вероисповедании. И с того времени, конечно, потом были гонения, притеснения и все. И по части вот наше молоканство, упование, оно было и сейчас проживает, допустим, в республиках Закавказья, в Ташкенте, в Сан-Франциско, в Америке, и в многих, даже в многих других странах. Проживали молокане и в свое время, и в Турции. В Турции там до сих пор сохранились их молитвенные дома. Мы их сохраняем как музей.
То есть все-таки в других странах, в конце концов, есть дома.
Есть дома, которые сохранены.
Издания, потому что которые... вот то, с чем мы столкнулись, то, что у Малоканской московской общины своего здания нет.
Есть очень маленькое помещение на 5-м этаже РГУ имени Косыгина. Очень крутая лестница, очень сложно подниматься, и даже нам было сложно подниматься.
То есть, да, на самом деле я не совсем понимаю, почему, учитывая, что молоканство все-таки достаточно традиционное именно и для России, в том числе община, почему не дают своего здания вам?
Там причин много было. Причин много, потому что не дают. Изначально как-то было предложение, потом вроде бы его предлагали, много предлагали вариантов, но по сущности получается, что вроде бы и дают, и не дают.
Но оно ведь нужно.
Но нужно, значит, нужно его приобрести.
Слушайте, на самом деле мы тут, как всегда, немножко заговорились. Я бы предложила сделать небольшую паузу, а потом послушать репортаж, чтобы наши слушатели тоже поняли, что же такое Малоканская община, потому что мы-то там побывали, мы увидели это своими глазами. А вот многим, наверное, непонятно, что же это такое.
На пороге церкви ни один вопрос не останется без ответа.
Друзья, 12:17 на часах. Я напоминаю, что это программа «На пороге церкви». И чтобы долго не болтать, давайте мы просто сразу послушаем репортаж из Московской Малоканской общины.
Добрый день, друзья. Сегодня опять воскресенье, опять мы в церкви с Марусей. В этот раз мы у Малокан. Или я неправильно произнесла? Да вроде бы все правильно. Находимся мы в здании РГУ имени Косыгина. На самом деле, так бы и не сказать, что это вообще университет, а тут еще и церковь, и все очень необычно.
Кстати, пока что это первое место, где у нас спросили, есть ли у нас платки. К счастью, они у нас есть.
Ну что ж, давайте зайдем внутрь, посмотрим, что тут вообще происходит. Пока что я плохо себе представляю.
Господи, Господь, помолиться во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляет они Господа, все Господне, стоящего хай Господне, во время ночи. Возьмите руки святилища, восстановите Господа, Господь сотворивший небо и землю.
Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни.
Дорогие друзья, мы в некотором, на самом деле, культурном шоке, потому что сейчас, видимо, закончилось богослужение, происходит молитва, все стоят на коленях. Нам стало немножко неловко, чтобы не смущать людей своим присутствием, мы вышли подзаписать наши впечатления.
Да, все, на протяжении всего богослужения мы стойко молчали, нас посадили прямо возле проповедников, священнослужителей, пастырей. На самом деле мы так и не разобрались о том, какие именно регалии у людей, которые вели службу. Маруся, как тебе сама служба? Какие впечатления?
Если коротко, то простота во всем. То есть вся служба проходит как песнопение, то есть пение псалма и зачитывание какого-то фрагмента из Библии. И вот так по кругу, раз 5, 6, 7, долго, много, непривычно, ни одного креста, ничего похожего даже на какие-то религиозные символы, только Библия. Мы такого точно никогда в своей жизни не видели, и даже более того, мы о таком никогда в своей жизни не слышали. Поэтому это действительно культурный шок, начиная с того, что, чтобы сюда попасть, нужно пройти через проходную.
С охраной подняться на неблизкий 5-й этаж.
Да, и тут рядом, получается,
лаборатория звука, учебная студия, фотостудия. А в том помещении, где собирается именно Малаканская община, остались, скажем так, украшения, видимо, с Хэллоуина.
Реквизиты. Это помещение для фотосъемок. Вот там вот остались реквизиты. Очень странный самодельный орган.
Да, но, в общем-то, интересно и достаточно познавательно, я бы сказала.
Я Настя Рыжкова.
Как ты пришла в эту церковь?
Ну, на самом деле, я живу в селе Кочубеевском, я просто поступила учиться в Москву, и я знаю, что здесь собрание, поэтому хожу сюда. Ну и плюс тут, в общем-то, я знаю очень многих. А так я ходила с детства. Наш дедушка, он был старший пресвитер Союза общин, то есть вот всех малаканских христиан. Вот, поэтому мы ходили в Кочубеевке, ходим и здесь.
И не стоит на пути грешник.
Будем подводить итоги. Богослужение закончилось. Мы пообщались и с прихожанами, и с чинослужителями. Маруся, что ты можешь сказать?
Вы знаете, это на самом деле первое место, где нас так отчаянно пытались оставить на чай, где с нами так хотели пообщаться, потому что, ну, скажем так, паства небольшая, людей мало, новые лица. В общем, все были готовы ответить на любые наши вопросы. Мы услышали, наверное, всю историю малаканства в России и за рубежом. Мы узнали очень много, но, к сожалению, нам нужно бежать на работу. Мы не остались на это волшебное чаепитие. Наташа, а как твои впечатления?
Мне, как обычно, нечего сказать. У меня сознание проходит немножко позже, как раз к эфиру я раскачиваюсь, у меня уже есть что сказать. Но первое впечатление очень позитивное и милое. Люди на самом деле чудесные. И я думаю, что как раз-таки изюминка этого прихода – эти сверхдружелюбные люди.
Вот единственное, чего я совсем не могу понять, со всем дружелюбием, со всей вот этой любовью к миру, почему этих людей загнали какую-то непонятную маленькую комнатушку в РГУ имени Косыгина и заставляют подниматься этих прекрасных женщин пожилого возраста на пятый этаж. Почему государство не дает какого-то своего здания или хотя бы возможности как-то собираться в более нормальном месте?
Друзья, мы послушали репортаж, но перед тем, как его обсуждать и зачитывать сообщения, которые к нам пришли, я все-таки напомню контакты прямого эфира. Номер 8 800 333 1706. Можете оставлять свои комментарии на сайте teos.fm, ну и Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Ну, будем рады вашим звонкам и комментариям.
Наташа, начнем с тебя на самом деле. Ты сказала, что тебе нужно время, чтобы собрать все мысли в кучу, но, может быть, теперь ты расскажешь, как тебе воскресенье.
В воскресенье я хочу сказать, что думала я потом еще очень много и очень активно, и рассказывала всем, кто встречался у меня на пути, где я была и что я видела. Единственное, вот обдумала я много, и вот чувство, которое осталось, это, конечно, вот это ощущение какой-то традиционности, какое-то ощущение святости перед тем, что было.
Корни немножко взыграли на самом деле.
Да, вот как бы говорят, вот русские, вот почувствовалось.
На самом деле я хочу начать вот прям с первого вопроса, который нам не давал покоя всю неделю. Ваши традиционные песнопения, которые мы услышали...
Больше нигде такого не слышали.
Я не знаю, услышим ли мы их еще где-то на самом деле, но это настолько непонятно. То есть я так понимаю, что люди готовятся, они выбирают псалом, который они хотят спеть, а потом они начинают петь. Но поют так странно, что вот первые, наверное, 1-2 псалма мы не понимали, что поют. Почему так? Откуда растут ноги этой традиции?
По вопросу пения я отвечу так, что это пение, оно исходило еще издревле. Издревле, как славяне пели. Вот я смотрел передачу «Поют казаки». Казаки поют песню, псалом. «Он грехи наши вознес, тело свое на требо». Этот псалом мне тоже вот тронул. И они поют на мотив, наш малаканский мотив. Мотив одни гласные, согласных нет. А. Это пение исходит, говорят, по нотам. Нет, ноты это пишут, которые составляют их ноты. Наше пение исходит от сердца.
Что удивляло, как раз-таки то, что начинал один человек, а все остальные подхватывали, и как-то это было прям очень гармонично.
Да, то есть, вот вы
это
говорите,
поется,
что...
поется в 3-4 голоса.
Ну, вот просто это вы хор, говорите, что нот хор. Нет, но это звучит. Я не знаю,
как будто деле... это было заготовлено наперед и отрепетировано много-много
то
раз.
То есть, вот это с первого раза действительно так получается.
Но это все происходит, как сказать вам, со временем, с подготовкой, с тренировкой. Как спортсмен, если он хочет победить, он что делает? Он тренируется. Так и наше пение. Оно проходит через старцев, учатся от старцев, поют. Вот вы не побыли на очень на чаепитии, там уже поют и псалмы, поют и духовные песни.
Вот. А вот по поводу духовных песен, у меня как религиовед очень интересно. Откуда берутся тексты этих песен? Кто их пишет? Пишут ли их сейчас, эти тексты? Или поют те, что были придуманы там в 18-19 веке?
Эти тексты, они практически были писаны еще 18 век, 19, 20, 21 век.
То есть пишут до сих пор?
Частично добавляется, да, добавляют. Допустим, в одно время было одно количество песен, потом прибавляется еще, еще, еще. И с каждым, там, допустим, пятилетием добавляют песни и служат. Ну, сестра мне, Марина, сказала такой вопрос, что преклоняли колено, да? Для этого, значит, ответ я дам такой, из Писания. Это послание к Ефесянам, 3 глава, стих 14. Апостол пишет такие слова к Ефесянам, что он «Для сего, говорит, преклоняю колени сердца моего пред отцом нашего Господа Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Отдаст он нам по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке, потому что мы что Бог есть Дух, и Он нас укрепляет, и мы, хоть мы им живем, движемся и существуем. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действует в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь.
Слушайте, у нас тут много сообщений. Давайте я прочитаю пока что парочку.
Пожалуйста.
Нам пишет Маша. Насколько подобная община жизнеспособна? Или это вымирающая консервативная группа бабушек и дедушек?
Нет, эта община, я скажу, в последнее время, слава Богу, возрастает. Приходит много молодых братьев и сестер, которые... родились в семьях, в наших семьях духовных самлакан.
Ну, то есть мы видели даже, приходят семьями, приходили несколько приходят семей с маленькими детьми.
И с детьми, и с внуками, и с правнуками. Вот даже маленький у нас братик Саша, он, видишь, молился псалом «Господь пастырь».
Да. А есть ли те, кто приходит не с семьи, а сторонние, скажем так?
В основном все те наши вот духовные христиане Малакани.
А вообще бывает такое, что, допустим, придет к вам человек из православия или там из протестантизма, вот вы его примете, если он придет из какой-то веры и скажет, я хочу быть с вами, хочу быть малаканином?
Бог всех принимает. Бог принимает всех. Если у него есть желание быть тем человеком, которым спасенным ко дню суда, то что это Бог хоть и никого не... Бог хоть не сотворил смерти для человека. Вот Бог вечно живущий, вот, а мы вечно умирающие.
Марусь, я бы еще добавила относительно численности, что Малакан в России 1000 человек, и вполне возможно, что у них есть перспективы.
Вот. Я слышала, что их очень много как раз-таки не в центральной России, а вот ближе к северу или за Кавказье. Ну, то есть,
да, нам повезло, что мы живем в Москве и нашли здесь общину, но так большинство, мы тоже посмотрели по географии, много общин располагается в каких-то бывших советских республиках, много общин где-то, вот, ну да, Сибирь, ну,
могу
вот, в тех направлениях. То есть получается, что молокане есть по всей России, нет каких-то конкретных точек, где их больше, допустим, где сохранились лучшие общины?
Если брать историю молоканства, то она исходила еще из древли, со времен Христа. Ведь апостолы и ученики Иисуса Христа, они собирались в горницах, в этот храм, говорит, вопрос дает храм, создадим храм. И когда Христос сказал, что разрушите храм сей, и я возвел на его в 3 дня, люди подумали о том, что он хочет разрушить храм, который строил 44 года. Но он говорил о храме своего тела. Вот вы храм Бога живого, если он Дух Божий живет в вас.
А значит ли это, что в таком случае каждый верующий – это почти молоканин?
Он человек, созданный Богом. И Бог не разделялся, люди разделяются по своим понятиям, не по духу, а по букве. Прочитали слово, вот так написано там, да, написано много там. Но надо его, кажется, принимать таким образом, чтобы оно было в пользу для души человека. Не для плоти, а для души. Потому что плоть мы свою спасти не сможем. Потому что если читаем от начала создания мира, что Бог создал человека Адама и Еву, и первородный грех, который был у них совершенный, они вкусили плод познания добра и зла. И после того, что происходит, от зависти Каин убивает своего брата Авеля. И когда Господь задает вопрос, где твой брат Авель? Он говорит, я же ему не пастух. Он сам себе вот свою жизнь живет, я живу своей жизнью. Но вот кровь брата твоего вопиет ко мне. Вот в крови находится душа человека. И наши предки, насколько мы сейчас исполняют тот порядок, если, допустим, приносят в жертву животное, то кровь всегда сливается в землю. Кровь. И закапывается землей.
У нас тут есть еще пара вопросов от слушателей касательно плоти. Естественно, это всегда интереснее всего. А какое отношение к алкоголю? Пьют ли вино во время собраний? Я бы, наверное, еще от себя добавила, вообще, в принципе, какие-то бытовые вещи, то есть, может быть, вегетарианство вы принимаете или там отказываетесь от каких-то видов продуктов. Такое есть у вас?
На время поста употребляем молоко. А так в пище ограничений, это сам человек может себе, кажется, поставить цель. В обычности, если объявляется пост, то проводится там 3-дневный пост, недельный пост перед праздниками.
А во время поста только пьется молоко или есть отказ еще от какой-то пищи? Или вообще ничего не едят?
Нет, пищу вообще не употребляется. В течение 3 дней, допустим, столько, кто пьет только молоко. Есть, допустим, пьют только 1 воду.
А пост объявляется общиной или это каждый человек может определить сам себе пост?
Нет, если по потребности общины, то объявляется пост всей общины.
Угу. А есть ли в молоканстве какое-то общее, может быть, руководство? А есть ли человек или, может быть, группа, которая может определить, что делать всем молоканам? Или нет? Или каждая община самостоятельно?
Есть ли что-то такое, что объединяет все общины, например, России?
Есть это сейчас у нас в Ставропольском крае, село Кочубеевское, есть союз общин духовных самолакан. Но все, кажется, одеваются все одинаково. Различия в одежде нет. Если, допустим, взять православие, то там уже по чинам, по иерархии идет разные цвета одежда. У нас в этом ограничении нет такого, что туда привилегии. Все одеваются одинаково. К сковородке, поясок.
Вот, кстати, что за поясок? Мы его видели у некоторых мужчин, вот как рубашку подвязывали раньше. А почему сейчас? То есть они же без рубашек были. Они просто вешают как дань традиции тоже? Или почему это?
Ну, это они просто обычно в основном, если... Это уже получается как чуть-чуть несоблюдение. Обычно одежда должна быть, кажется, в скромном одеянии. Скромное одеяние, что закрыто, все, рубашка, пиджачок. У женщин юбки, кофта, платок.
Да, кстати, вот по поводу женской одежды.
Можно я сначала? Тут просто очень много вопросов, и вопрос, который пришел сразу отовсюду, и с сайта нашего радио, и нам пишут также и в трансляцию.
Какой же это вопрос,
ВКонтакте.
Маруся?
Как молокане сейчас относятся к водному крещению? Вот, очень интересно.
У нас проходит духовное крещение. Кстин, мы проводим кстины. Не крещение, а кстины. Водное крещение... Если мы считаем слово в Писании, то там написано, что Иоанн крестил водою. Вот я крещу вас водою, но идущий за мною будет вас крестить Святым Духом и огнем. Огнем. Сошествие Святого Духа на Иисуса Христа произошло в образе голубя. И вот наш символ голубя, это Дух, Святой Дух.
А как же тогда происходит вот то, что вы назвали духовным крещением?
Через моление, обряд моления. Обряд моления есть, допустим, в нашем, кроме Библии, значит, изданы две книги, три. Значит, духовному свету и изложение догмат молитвенник, который проводим мы все наши богослужения, которые обряды, постсоборное служение, поминания, похороны, свадьбы болящих. Это все эти пункты в нашей книге, она все издана для того, чтобы проводить тот обряд, который нужен человеку.
Друзья, у нас еще много вопросов, и мы очень хотим услышать ответы. Я предлагаю сделать сейчас маленькую паузу, и потом поговорим.
На пороге церкви. Первые шаги на пути к пониманию.
Друзья, я напоминаю о том, что сегодня мы говорим про Московскую Молоканскую общину. И у нас в гостях пресвитер общины Александр Федорович Жабин. Маруся, у нас остались еще какие-то... У нас звоночек.
Да, у нас остался звоночек. Александр Федорович, чтобы вам было слышно, думаю, вам стоит надеть наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Вот у меня тогда вопрос, а какой подход тогда к тому, как Бог спасает в целом всех людей, если молокан только тысяча, да, то кто может спастись? И когда не было молокан, было христианство, какое мнение о том, кто может спастись и по каким критериям, да, не знаю, да.
Спасибо большое, Дмитрий.
Всякий истинно верующий в Господа будет спасен.
То есть не обязательно быть молоканином, главное верить.
Не обязательно.
Ну что ж, я думаю, что этого вполне достаточно. Это самый точный ответ на вопрос. Есть еще парочка вопросов. Например, нам пишет Мария. Мария пишет: «Моя мама и ее поколение было из Молокан. И Бог привел меня именно в эту общину, в Тбилиси. Это мой город. Сейчас я живу в России. Хотелось бы узнать адрес в Москве, чтобы посетить по возможности». Вот так вот. То есть мы тут говорили, что приход небольшой, мало людей.
Ответить можно, Мария?
Конечно, конечно, отвечайте.
Алло.
Нет. Просто отвечайте, это сообщение к нам пришло.
Наша община находится в метро Шаболовская, Малый Калужский переулок, дом 2.
Строение 4.
Строение 4. Второй, третий этаж.
Ну, смотрите, вы когда будете идти на службу, она начинается в 10 часов, правильно?
В 10, да.
В 10 начинается, вас наверняка кто-то встретит, подхватит и проведет, как это было с нами. Да. Да. Мы просто только шли, а нас уже встретили, вы к нам провели, показали, даже немножко объяснили, а мы только пришли.
У нас есть еще один вопрос от Романа. Роман пишет: «У вас до сих пор сохранились жертвоприношения?»
А были ли они у вас?
Жертвоприношение как таковое у нас не проводят. Вот написано в Писании, что жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное не презрит Божие.
Это хорошо, потому что нам всегда на самом деле так жалко животных, когда мы думаем о жертвоприношениях.
Для нас это на самом деле слегка еще дико, как бы 21 век и жертвоприношения не укладывается там в нашей голове.
На самом деле, Александр Федорович, я очень хочу задать такой вопрос. Да. Вот у нас нашей программы прошло уже примерно 8-9 выпусков. К нам приходили разные гости, но вы первый человек, который пришел к нам с Библией. И мы заметили, что даже когда была служба, у вас на столе было несколько книг, и все это были Библии, верно?
Да.
А откуда? Они просто выглядели такими старыми и ветхими? Это тоже какие-то раритетные издания, которые передаются из поколения в поколение?
Ну, то, которая была у нас первая Библия, большая Библия на столе лежала, и мы ее только вот, когда начинаем служение, открываем и больше ее в руки не берем. Есть же вторая Библия, которая, если у кого-то брата нет с собой в руках, мы ему даем и спрашиваем, что ты приготовил или что-то тебе открыть, прочитать. Вот так.
Ну, слушайте, это интересно, потому что я просто очень удивлена, что к нам пришли с Библией, потому что это на самом деле огромный показатель, это просто говорит все, в принципе...
О вере.
Да, о вере и так далее.
Это наш путеводитель, наше спасение.
У нас остается 8 минут до конца эфира, точнее, 10 минут до конца эфира, и у меня все-таки вопросы, которые очень сильно меня почему-то беспокоят, это вопросы семьи. Скажите, пожалуйста, у вас как? Вот как на служении все происходит, да? То есть, чтобы вы понимали, на службе мужчины сидели отдельно, женщины отдельно. Женщины в косыночках, фартушках, которые замужние, все очень красиво. Но все-таки женщины, они по отдельности, да, как бы в сторонке. Вот так и в повседневной жизни.
Ну, это такое... Семья есть семья. В семье есть дети, есть внуки. Ну, кого как. За общей молитвой принимаем пищу. Прежде чем покушать, сесть за там, завтрак или обед или ужин, проходит молитва. Молитва, которая читается от Матфея, глава 6 стих. Я ее прочту, чтобы в дальнейшем люди знали. Потому что если мы будем брать далее эту тему, о прощении, о братолюбии, о добре, я скажу несколько слов пророка Михея, что он пишет? Что пишет он? Это ветхозаветный пророк в 6 главе с 8 стиха. Он говорит так, что «О человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». Потому что Бог есть Дух. А упование, что... Евангелие от Иоанна, глава 4, можно бы, да? Стих 23, 24, это такие слова, что «Но вот настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Вот Бог есть Дух, и поклоняясь Ему, должны поклоняться в Духе и истине, в Духе и истине. О прощении ближнему пишет Иисус, сын Сирахов, глава 28. «Вот прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве отпустятся грехи твои». Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. Вот к подобности человеку не имеет милосердия и молится о грехах своих. О любви ближнему, такие слова пишет апостол Петр, но послание 4 глава 7-8 стих, что «Впрочем, уже близок к всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов».
А усердной любви разделение мужчин и женщин не мешает? Как у вас происходит?
Если Бог создал человека, создал ему помощницу Еву, и в этом не должно быть. Каждый упражняется. Вот если расстаетесь, но на малое время для исполнения какого-то периода целенаправленного обращения к Богу, а так всегда будьте вместе.
То есть во время молитвы важно, чтобы мужчины и женщины стояли отдельно и молились отдельно?
Ну, это такой же, как сказать, порядок такой. Это порядок. Соблюдался уже не нами одними, не нашим собранием, а уже испокон бы этот порядок был такой, что чтобы в карте не было вот так, такого местного карта общения, а вот правая сторона мужчина сидит от церкви, от пресвитера церкви, с левой стороны сидят сестры.
У нас, кстати, есть еще один вопрос от Федора. А молоканам можно составлять семью только с молоканами? Вот так вот.
Если брать историю, то раньше, вот как я помню по своим годам, то семьи создавались таким образом. Только своих, но, говорит, любите всех, но и паче своих по вере. И брали из своих семей. Всего нашей деревни вот, в Азербайджанской ССР, Шамахинского района, села Химли, значит, 1000 дворов. 1000 дворов. И в каждой семье было 5, это минимум, а то и 7 детей. Вот и говорит, слово «семья». Что оно означает? Семья – это семья. Муж, жена и 5 детей. Вот это семья. Семья. Я.
Большие были семьи.
Были семьи, да.
Дорогие слушатели, я на самом деле очень извиняюсь, но у нас очень мало времени, поэтому мы, к сожалению, не можем принимать уже звонки. Но у нас есть еще парочка сообщений. Я их, надеюсь, мы успеем прочитать. У нас спрашивает Николай. Издают ли современные молокане журнал, как это делали в дореволюционной России? Если есть, то как он сейчас называется?
Выпускается газета. Газета?
Вы можете ее не показывать просто.
Нет, я просто скажу, что «Весть Духовных Союза Общин Духовных Ся Молокан в России».
А где можно ее найти? Или подписка какая-то?
И это газеты идут, издаются там в типографии в Ставропольском крае. И вот если обычно какие-то информации поступают там о проведении съездов молодежных, пресвитеров съездов, отмечают праздник урожая. Вот каждая община в конце года благодарит Господа за его милость к роду человеческому, за плоды, за труды, которые Бог дает человеку для его пропитания плоти и также возрастание в духе. То, что мы все говорим, если Бог есть дух, и питание – духовная пища. А духовная пища – это есть что? Слово Божие. От него вот мы и назидаемся. Оно вот есть наш как путеводитель в нашей жизни, как судья. Бог вот нам судья. Вот Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. Вот сеющий плоть свою пожнет тление, а сеющий дух пожнет, уже наследует жизнь вечную. Аминь.
На самом деле у нас осталось всего буквально 2 минутки. Я думаю, можно прочитать еще один вопрос, потому что Федора все-таки очень он беспокоит. Может ли молоканин, например, жениться на баптистке?
И при этом, чтобы женщина оставалась также баптисткой, а он молоканин?
Нет, такого нет.
Ну, извините, Федор, придется вам все-таки...
Не получится.
Либо приходите в молоканскую общину, либо женитесь на баптистках.
А то есть мы правильно понимаем, что молокане до сих пор женятся, выходят замуж за своих?
В основном, да. В основном, да. Потому что если мы берем историю Ветхого Завета, то там так, что Господь даже сказал, что оставьте тех жен, отпустите их на свободу, вот мы, вот вам вот не должно брать людей с других течений. Потому что много тогда, много было всяких разных упований, разных течений. И люди, кажется, брали того, что, кажется, не требует. Потому что если она дает добро принять это решение, у нас тут был один брак недавно.
Александр Федорович, да. У нас, к сожалению, осталось буквально 30 секунд, поэтому боюсь, что нам пришла пора прощаться. Друзья, наши слушатели, программа «На пороге церкви» уходит на зачетные экзаменационные каникулы, потому что мы все-таки
пожелайте
студенты.
Нам удачи.
Да, и мы вернемся к вам 11 января, то есть уже в новом году. Приведем новых интересных гостей, сходим в новые интересные места. А сегодня с нами были
Маруся Иванова,
Наталья Лисовая,
Оксана Куропаткина и пастор общины Московской Молоканской общины Александр Федорович Жабин.
Ну что ж, до новых встреч, друзья.
Спасибо, Господь.